Буджолд Лоис Макмастер. Ученик воина. Лилиан Стюарт Карл посвящается. Глава первая. Высокий, хмурый старшина в парадном мундире императорской армии выглядел очень величественно, и даже коммуникатор у него в руке казался чем-то вроде маршальского жезла. Старшина рассеянно похлопывал им себя по бедру, глаза его с нескрываемой иронией прошлись по строю молодых людей. «Ну что ж, так в эти игры и играют», — подумал Майлз. Он стоял на свежем, даже очень свежем осеннем ветру в трусах и кроссовках и старался не дрожать. Трудно сохранять спокойствие и ясность духа, когда стоишь вот так, почти голый, перед людьми, одетыми, как на смотре у императора Грегора. Хотя, если разобраться, большинство здесь щеголяло в том же наряде, что и он. А вот старшина, надзиравший за испытаниями, был один, но оказалось, что он вездесущ, умел человек себя поставить. Майлз присмотрелся к нему. Интересно, каким образом ему удается производить такое впечатление? Тут можно кое-чему поучиться. «Бежать будете парами», — наставлял старшина. Он вроде и говорит-то негромко, а слышно в обоих концах строя. Это напомнило Майлзу отцовскую привычку понижать голос до шепота в минуты ярости. Попробуй тогда его не послушать. «Как только закончите бег с препятствиями, пойдет отсчет времени бега на 5 километров, запомнили?» И старшина начал вызывать пары. Конкурсные испытания для поступающих в Императорскую военную академию длились уже целую неделю. За спиной у Майлза было 5 изнурительных дней, устные и письменные экзамены. Кругом уже вздыхали с облегчением, готовясь расслабиться, кое-где слышался смех и, как всегда, когда худшее позади, преувеличенные жалобы на недосып, коварство экзаменаторов. Но все эти сетования значили одно – можно лишний раз поздравить себя, они все-таки выдержали, уцелели. Выжили. Для абитуриентов Императорской военной академии экзамены по физической подготовке будут игрой, временем отдыха. Самое трудное действительно позади. Для всех, кроме Майлза. Юноша вытянулся в полный рост, уж какой у него этот рост ни был, словно пытаясь усилием воли распрямить свой искривленный позвоночник. Он слегка вздернул подбородок, чтобы удержать в равновесии слишком большую голову. Она была бы впору человеку ростом за 1,80 м, а в нем всего-то 1,5 м, и внимательно осмотрел полосу препятствий. Начиналась она 5-метровой бетонной стеной с острыми металлическими штырями наверху. Взобраться на нее не проблема, мышцы у него в порядке, а вот спуск... Кости, его окаянные хрупкие кости. «Косиган, Костолец!» — выкрикнул старшина, проходя мимо. Майлз нахмурился и вскинул гневный взгляд на старшину, но тут же овладел собою. Старшина опустил почтительную приставку перед его именем, но это вовсе не было оскорблением. В нынешние времена на императорской службе все классы равны, и это правильная политика, одобренная, кстати, его собственным отцом. Дедушка из-за этого ругался, но он старик, его уже не переделаешь. Он начинал карьеру еще в те времена, когда главным родом войск была кавалерия, а каждый командир сам обучал своих солдат. В те дни обратиться к нему без приставки «фор» значило нарваться на дуэль. А теперь вот внук генерала Фаркосигана пытается поступить в военную академию, такую же, как на других планетах. Там его обучат премудростям использования космического оружия, стремительным броскам сквозь пространственно-временные туннели и тактике обороны планет. И стоит он плечом к плечу с мальчишками, которым прежде не разрешили бы чистить его меч. Ну, не совсем плечом к плечу, иронически поправил себя Майлз, искоса поглядывая на кандидатов в кадеты по обе стороны от себя. Его напарник по преодолению препятствий, Костолец, столкнулся с ним взглядом. В глазах его было откровенное любопытство, а глаза Майлза находились как раз на уровне здоровенного бицепса Костолеца. Тут старшина дал команду «разойдись» для тех, кто вступал в соревнования попозже, и Майлз с напарником сели на землю. «Я уже неделю все к тебе приглядываюсь», — начал Костолец. «Что это за хреновина у тебя на ноге?» Майлз легко подавил раздражение. Чему-чему, а этому он научился. Такой, как у него, практикой не всякий похвалится. Видит Бог, он действительно бросается в глаза в любой толпе, а тем более в такой. По крайней мере, Костолец при виде его не делает украдкой знаков от сглаза, как одна дряхлая старуха у них в Фаркасиган-Сюрло. В иных отсталых районах Барраяра, например, в глубине Дендарийских гор, в местности, принадлежащей Фаркасиганам, младенцев до сих пор убивают из-за любого врожденного дефекта, вплоть до заячьей губы. Хотя власти и пытаются бороться с этим варварством. Майлз глянул на пару блестящих металлических стержней на своей левой голени, до сегодняшнего дня их скрывали брюки. «Накладки», — ответил он суховато. Костолец смотрел на стержни, как завороженный. «А зачем это?» «Временно. У меня там пара хрупких костей. Накладки предохраняют их от поломок, пока хирург не убедится, что я больше не расту, а потом их заменят чем-то синтетическим». «Ничего себе! Это болезнь такая или что?» Парень поменял позу и при этом еле заметно отодвинулся от Майлза. «Господи, с болью и яростью, — подумал Майлз, — может нацепить колокольчик, как прокаженные. Нужно сказать этому типу, что я заразный, мол, в прошлом году во мне было 2 метра». Он вздохнул и отогнал соблазн. «Когда мать была мной беременна, ее пытались отравить ядовитым газом. Она в конце концов оправилась, но с костями у меня теперь неполадки». «А-а-а, тебя лечили?» «Еще как, в инквизиции то так не лечат. Поэтому я и хожу на своих двоих, а то носили бы меня в ведре». На лице у Костолица теперь читалось легкое отвращение, зато он прекратил свои незаметные маневры. «А как ты прорвался через медосмотр? Тут же есть какое-то правило насчет минимального роста». На это закрыли глаза, пока не станут известны результаты экзаменов. Мысли Майлза снова обратились к предстоящему испытанию. Им придется преодолевать часть дистанции по-пластунски под лазерным огнем, и он сможет отыграть какие-то секунды. Это ему очень пригодится на 5-километровой дистанции. Там он подзадержится с его-то ростом и хромотой. Он уже не помнил, сколько раз сломал ноги, и теперь его левая на 4 сантиметра короче правой. Но тут ничего не поделаешь. А завтра должно быть полегче. Завтра испытание на выносливость. Конечно, поначалу это стадо длинноногих парней обойдет его как миленького. На первых 25 километрах он будет в хвосте, да и на 50-м километре тоже. А вот после 75 они почувствуют, почем фунт лиха. Там уже начнется настоящая боль. «Я профессионал в этой науке, Костолец», — мысленно обратился он к своему сопернику. «Завтра, где-то на 100-м километре, мы продолжим разговор. Задавай тогда свои дурацкие вопросы, если дыхалки у тебя хватит». «А, черт, надо думать о деле, а не об этом придурке». Прыжок с 5 метров. «Пожалуй, лучше обойти стенку, заработать минус на этом. Но тогда средний балл будет паршивый. Ужасно не хочется жертвовать хоть одним очком, да еще в самом начале. Каждое очко для него на вес золота. Если пропустить стенку, в резерве ничего не останется». «Ты и вправду собираешься справиться со всем этим?» — спросил Костолец, оглядываясь. «Набрать больше 50%?» «Нет». Костолец тупо посмотрел на него. «Тогда какого хрена тебе здесь надо?» «А мне и не надо набирать 50%. Так, что-нибудь более или менее приличное». Брови Костолица полезли вверх. «Интересно, чью задницу тебе приходится лизать за такой блат? Может, самого Грегора Фарбарры?» В его голосе звучали зависть и подозрительность. Майлз стиснул челюсти. «Только не надо вспоминать про родителей». «Ну а все-таки, как-то ты собираешься поступить с такими оценками?» — настойчиво допытывался Костолец. Глаза его сузились, а ноздри раздувались. Он явно почуял запах привилегий, как зверь, запах крови. «Будь политиком», — приказал себе Майлз, — «это должно быть у тебя в крови, как и страсть к военному делу». «Я подал прошение», — терпеливо объяснил он, — «чтобы мне вывели средний балл, а не рассматривали все предметы по отдельности. Надеюсь, отметки за письменные компенсируют завал на физподготовке». «Да ведь тебе придется набрать там почти 100%. «Вот именно», — отрезал Майлз. «Косиган, Костолец!» — выкликнул их имена другой старшина в парадной форме. Они пошли к старту. «Мне из-за тебя придется туго», — недовольно заметил Костолец. «Почему? Ты к этому не имеешь никакого отношения. Это мои проблемы», — спокойно отозвался Майлз. «Мы бежим в паре, чтобы задавать друг другу темп, а подстраиваться к тебе — невелика радость». «А ты не слишком за мной гонись», — промурлыкал Майлз. Костолец нахмурился. Их поставили на черту. Майлз глянул через плац, туда, где стояла группа людей. Несколько военных и челядь графских сынков, присутствовавших здесь сегодня. Он различил пару суровых слуг в сине-золотых ливреях форпатрилов. Должно быть, его кузен Айвен где-то недалеко. А вон и Ботари, высокий, тощий, как лезвие ножа. На нем серебристо-коричневая ливрея фаркосиганов. Майлз приподнял подбородок, незаметно приветствуя отставного сержанта. Ботари уловил его жест на расстоянии 100 метров. До этого он стоял по команде вольно, а тут вытянул руки по швам. Пара офицеров-экзаменаторов, старшина и двое инструкторов, судивших на дистанции, сошлись в отдалении и о чем-то заспорили. Майлз заметил, как они жестикулируют и поглядывают на него. Спор быстро закончился, инспектора вернулись по местам, и один из офицеров дал старт следующей паре ребят. Старшина подошел к Майлзу и его напарнику. Вид у него сейчас был уже не столь самоуверенный. Майлз изобразил на лице внимание и готовность. «Косиган», — произнес старшина старательно равнодушным тоном, — «тебе придется снять накладки с ноги. Во время экзаменов какие-либо искусственные вспомогательные средства не разрешаются». Майлзу мгновенно пришла в голову целая дюжина контрдоводов, но он сдержался. Старшина был в некотором смысле его командиром, а Майлз знал, что сегодня оцениваются не только физические способности поступающих, но и кое-что еще поважнее. «Слушаюсь, сэр. Разрешите передать их моему слуге?» Во взгляде, который он бросил на старшину, была скрытая угроза. «Попробуй не разреши, я их суну тебе, и будешь таскаться с ними целый день». «О, разумеется, сэр». Это «сэр» вырвалось невольно. Конечно, старшина знал, кто он такой. По губам Майлза скользнула еле заметная усмешка и тут же исчезла. Он махнул Ботари, и телохранитель подбежал к нему. «Разговаривать с домашними запрещено», — предупредил старшина. «Слушаюсь, сэр», — отозвался Майлз, сел на землю и отстегнул ненавистный аппарат. «Ну и хорошо. На целый килограмм меньше тащить на себе». Он кинул стержни Ботари, тот поймал их на лету. Потом Майлз неловким движением поднялся на ноги, Ботари не подал ему руки, чтобы помочь, и правильно сделал. Сейчас, видя их рядом, Майлз понял, что все познается в сравнении. Старшина оказался не таким уж высоким, довольно молодым и, в общем, вполне безобидным типом. Ботари был выше, старше и намного уродливее. Его действительно можно было испугаться. Но, конечно, Ботари уже носил погоны, когда этот парень еще пешком под стол ходил. Узкая нижняя челюсть, хищно изогнутый нос, близко посаженные глаза непонятного цвета. Майлз глянул на слугу с любовной гордостью. Потом он смерил взглядом полосу препятствий, покосился на Ботари. Тот взглянул туда же, сжал губы, поправил накладки под мышкой и слегка качнул головой. Майлз в ответ чуть дернул уголком рта. Ботари вздохнул и трусцой отправился туда, где ждали остальные. «Значит, старина Ботари советует быть осторожнее. Ну что ж, это его работа. Он должен следить, чтобы Майлз был цел и невредим, а карьера Майлза его не касается». «Нет, ты несправедлив», — тут же упрекнул себя юноша. «Когда шла подготовка к этой сумасшедшей неделе, не было человека полезнее Ботари. Он тренировал Майлза долгими часами, выжимая из него все, на что способно его тело, выказывая неослабное рвение». «Мой первый подчиненный», — подумал Майлз, — «моя личная армия». Костолец, вытаращив глаза, смотрел вслед Ботари. Похоже, он наконец-то узнал родовые цвета фаркосиганов. «Ах, вот ты кто», — проговорил он со смесью зависти и почтительности. «Теперь ясно, почему тебе разрешили сдавать экзамены». Майлз только напряженно улыбнулся, услыхав новое оскорбление. Он попытался придумать ответ поуничижительнее, но их уже вызывали на старт. Как видно, творческая мысль Костолица продолжала работать, потому как он язвительно добавил: «Так значит, вот почему лорд-регент не стал добиваться трона». «На старт!» — между тем крикнул инспектор. «Внимание! Марш!» Разумеется, Костолец сразу же вырвался далеко вперед. «Беги, беги, безмозглый ублюдок! Если догоню, я тебя тут же и пришибу», — бесился Майлз, чувствуя себя хромой коровой на скачках чистокровных лошадей. «Это стена! Это чертова стена!» Костолец уже пыхтел где-то посередине, когда Майлз коснулся каменной кладки. «Но, по крайней мере, сейчас он покажет этому мужлану, как лазить. Он взлетел вверх, словно крохотные опоры для пальцев рук и ног были широкими ступенями. Мышцы работали как бешеные, подстегиваемые яростью. Оказавшись на гребне раньше Костолица, Майлз глянул вниз и остановился, неуверенно присев между штырями. Инспектор внимательно наблюдал за ними. Раскрасневшийся напарник уже догнал Майлза.
«Ну что, Фор, испугался высоты?» — выдохнул Костолец, ухмыляясь через плечо.
Он спрыгнул, ощутимо ударившись о землю, но устоял на ногах и помчался дальше. «Если спускаться осторожно, как какая-нибудь старая дама с артритом, будут потеряны драгоценные секунды. Может, удастся после приземления уйти в перекат?» Инспектор все смотрит, а Костолец уже добрался до следующего препятствия. И Майлз прыгнул. Время словно бы растянулось в бесконечность, пока он камнем летел к земле. Растянулось специально для того, чтобы он полностью до тошноты прочувствовал свою ошибку. Майлз ударился о песок со знакомым треском ломающихся костей. Он не вскрикнул, а только моргнул от боли. По крайней мере, язвительно заметил внутренний голос: «Нечего винить накладки. На сей раз ты умудрился сломать обе ноги». Сломанные ноги начали быстро опухать, покрываясь багровыми кровоподтеками. Майлз чуть отодвинулся назад, чтобы выпрямить их, а потом быстрым, непроизвольным движением уткнулся головой в колени. И только тут он позволил себе закричать. Это был бесконечный, отчаянный, безмолвный вопль раненого в самое сердце. Даже ругаться он не мог. Никакое проклятие не дало бы сейчас облегчения. До инспектора наконец дошло, что парень не собирается вставать. Майлз, задом опираясь на руки, отполз от стены, чтобы не мешать следующей паре, и терпеливо ждал Боттери. Торопиться ему теперь было решительно некуда. Майлз решил, что новые грави-костыли ему определенно не по вкусу, хоть их и скрывает одежда. Они делают его походку скользящей, неуверенной, словно у паралитика. Он бы предпочел старую добрую трость, лучше даже трость-шпагу, как у капитана Куделки. Тогда бы он на каждом шагу с глухим стуком вколачивал ее в землю, словно пронзая копьем врага. Костолица, к примеру. Он остановился, намереваясь полностью успокоиться, прежде чем направить свои стопы в особняк Фаркосиганов. Кристаллики слюды на истертом граните мягко искрились под утренним осенним солнцем, пробивающимся сквозь висящий над столицей легкий смог. С одного из участков дальше по улице был слышен шум и грохот. Там сносили такой же старый особняк, который должен был уступить место новому, современному зданию. Майлз поднял глаза на крышу высотки напротив, вдоль ее края двигалась человеческая фигура. Пусть зубцов с бойницами больше нет, но часовые по-прежнему вышагивают по крыше. Боттери, молчаливой тенью маячащий подле Майлза, внезапно нагнулся, поднял с тротуара оброненную кем-то монетку и аккуратно убрал ее в левый карман. Майлз улыбнулся уголком рта. «Это тоже к приданному?» «Конечно», — невозмутимо ответил Боттери. Голос у него был низкий, монотонный. Чтобы различать в этой бесстрастности какие-то оттенки, нужно было хорошо его знать. Майлз ориентировался в мельчайших колебаниях его интонации так же легко, как в темноте ориентируешься в собственной комнате. «Сколько себя помню, ты все собираешь приданное, Элен. Но такие вещи давным-давно вышли из моды, вместе с кавалерией, неужели ты не понимаешь? Даже Фора теперь женится без всякого приданного. Нынче не период изоляции». Майлз говорил насмешливо, но насмешка была мягкой, тщательно соразмеренной содержимостью собеседника. В конце концов, сам Боттери всегда относился серьезно к собственной дурацкой мании.
«Я хочу, чтобы все у нее было, как у людей, правильно и пристойно».
«Да ты уже наверняка насобирал столько, что можешь купить ей Грегора Фарбарру», — ухмыльнулся Майлз. Все знали, что его телохранитель годами урезал себя во всем ради приданного дочери. «Об императорах не шутят». Боттери присек кощунственные остроты со всей твердостью, какой они заслуживали. Майлз вздохнул и начал осторожно взбираться по ступенькам, неуклюже двигая ногами, зажатыми в пластиковые шины. Болеутоляющие, которыми его накачали перед уходом из госпиталя, уже перестали действовать, и он чувствовал безмерную усталость. Ночь он провел без сна, под местным наркозом, обмениваясь шутками с хирургом, который трудился несколько часов, складывая в единое целое крохотные кусочки его переломанных костей.
«А ты держался совсем неплохо», — подбадривал себя Майлз. «Но единственное, чего ему хотелось — убраться со сцены и рухнуть где-нибудь в уголке. Оставалось доиграть еще два акта».